Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 7 августа 2015 года. Разведчики земли Кнаан. «И послал их Моше из пустыни Паран по слову Бога. Все люди эти, главы сынов Израиля они. И вот имена их. От колена Реувена – Шамуа, сын Закура. От колена Шимона – Шафат, сын Хори. Тора, числа, шлах». Все имена в Торе, в частности имена разведчиков, имеют свое внутреннее значение. Их гематрия, числовые значения, обозначают свойства, с помощью которых можно проверить будущую землю Израиля. Поэтому мы должны выявить в себе эти свойства, подготовить себя к ним, собрать из них команду. Внутри этой группы, состоящей из глав колен, существует четкое объединение. С помощью силы единства они идут на постепенное сравнение своих свойств с теми, которые существуют в земле Кнаан, и видят, насколько они не в состоянии воевать с ними. Иными словами, им недостаточно достигнутой ими силы сближения, связи, единения, чтобы побороть силу эгоизма, которая сейчас может овладеть ими и разорвать их. Они просто не понимают, как совладать с этим. Но само их состояние абсолютно верное. Нельзя сказать, что они что-то упустили во время разведки и не смогли выяснить. Все верно. Все эти свойства, с помощью которых человек идет на завоевание земли Кнаан, недостаточны для того, чтобы ее завоевать. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 30 марта 2015 года.
Радиоверсия.
Мир в ожидании счастья. Вопрос. В чем избранность еврейского народа согласно науке Каббала? Ответ. Избранность еврейского народа заключается в том, что он должен первым освоить каббалистическую методику и дать ее всему человечеству. Но пока эта избранность сказывается на нас отрицательно, так как мы не выполняем свою миссию. Поэтому мы чувствуем на себе негативное отношение всего мира. Нам нужно понять, почему мы изгои, за что страдаем на протяжении истории, от чего нас все ненавидят, включая те страны, с которыми мы никогда не были в контакте, и почему эта ненависть постоянно возбуждается вновь и вновь. Мы должны прислушаться к этому, ведь такое отношение к нам, народов мира, исходит из общего закона природы. Если мы рассмотрим это как серьезный процесс, существующий в природе, и начнем его изучать, то Каббала объясняет все очень просто. Мы обязаны принести в мир методику единения, особенно в наше время, когда человечество так разъединено. Мир входит в кризис. Разбиваются семьи, разрушаются страны, все сыпется, и человек находится во внутреннем раздроблении. Именно в наше время, как сказано во всех первоисточниках, каббалистическая методика становится особенно востребованной. А поскольку мы не приносим ее миру, человечество все больше будет говорить о том, что мы являемся причиной всех их страданий, потому что не приносим миру счастья. Ведь только мы можем это сделать. Из интервью на канале RTN в Нью-Йорке 21 июля 2015 года.
Радиоверсия.
Пара влюбленных. Человек и Творец. Вопрос. Как раскрытие зла 9 ава может быть исправлено 15 ава в праздник любви? Ведь праздник любви относится к паре влюбленных, а 9 ава – это день крушения храмов, то есть относится ко всему народу Израиля. Ответ. Оба эти дня относятся к влюбленной паре, только мы этого не видим. Пара влюбленных – это народ Израиля и Творец. Все творения, все созданное Творцом желание насладиться, это словно женщина, Малхут, Шхина, по отношению к которой Творец выступает как мужчина, отдающий. Если между ними нет объединения, то мы не можем быть сосудом, местом для раскрытия Творца, чтобы он воцарился в нас, и мы слились в объятии, поцелуе, в духовном единстве. Существует три уровня духовного слияния с Творцом. Объятие, как сказано, его левая рука под моей головой, а правая обнимает меня. Потом поцелуй, а затем соитие. Поэтому одноименные действия в материальном мире тоже олицетворяют связь между любящими друг друга людьми. А в духовном мире эти понятия означают очень возвышенное соединение между человеком и Творцом. Вот почему 9 ава символизирует страшный разрыв, являющийся причиной всех бед и несчастий. Ведь добро и зло определяются только тем, насколько мы сближаемся или отдаляемся от высшего света, от высшей силы, Творца. 9 ава – это источник всего разрушения, а 15 ава – источник всего добра. Но поскольку мы еще не пришли к этому добру, то не чувствуем настоящей силы этого дня, воспринимая его как праздник обычных влюбленных. Точно так же мы недооцениваем Пурим, воспринимая его как детский праздник. Ведь, к сожалению, мы до сих пор находимся в изгнании и не видим явных симптомов освобождения. Освобождение уже близко, но мы его еще не достигли, а потому не знаем, что такое духовное объятие, поцелуй и соитие. Вся Тора говорит только об отношениях этой пары, человечества и Творца, а не о земных девушках, наряжающихся в белые платья и выходящих танцевать в винограднике в день любви 15 ава. Из 600-й беседы о новой жизни 30 июля 2015 года.
Радиоверсия.
США и Израиль. Конец романа. Все хорошо, прекрасная маркиза. В конце 60-х годов прошлого века между Израилем и США на долгое время установились дружественные, конфиденциальные отношения. Однако в последние годы ситуация ухудшается. С одной стороны, крепнут наши стратегические связи в сфере безопасности, но с другой стороны, в политической сфере, включая мирный процесс и договор с Ираном, между нашими странами проявились серьезнейшие разногласия. Кроме того, скатились в пропасть личные отношения между лидерами Америки и Израиля. Несмотря на это, все еще бытует концепция особой, теплой связи США, связи, которая вне зависимости от ныне действующих политиков, пропитана настоящей заботой, доверием, общими интересами и общими ценностями. Как следствие, в Израиле царит разноголосица. Одни указывают на постепенный отход Америки от роли ключевого фактора нашей безопасности, а другие утверждают, что это временные трудности и все будет в порядке. Игрушка держав. Когда-то Америка нуждалась в Израиле как противовесе государствам Ближневосточного региона, а также Советскому Союзу в рамках Холодной войны. Маленький Израиль всегда был посередине между Россией и США и всегда лавировал между крупными державами, включая Францию, Германию, Египет, Турцию и другие. В какой-то момент США прибрали нас к рукам, поскольку поняли, что усилив в Израиле свое влияние, они стабилизируют ситуацию и завладеют контролем над нефтяными скважинами. Собственно, это главное, чего они добивались. Все то время, пока нефть была им важна, США заботились о том, чтобы Израиль оставался сильным, и использовали его для влияния на регион. Несмотря на свои малые размеры, Израиль получал большие силы от еврейского населения как России, так и Америки. У них была возможность оказывать влияние и здесь, и там, а им оставалось лишь играться нами, решая, кто захватит здесь доминирование. Ведь контроль над Израилем означал также контроль над Ближним Востоком, возможность уравновешивать потенциалы, либо менять равновесие в свою пользу. Вот почему в свое время Израиль представлялся непотопляемым кораблем. В течение определенного периода вся страна как будто была военным лагерем США. Здесь и сейчас имеются гигантские склады американского оружия, а также другие военные объекты заокеанского происхождения. Отработанный проект. Однако, примерно 15 лет назад, а то и раньше, ситуация начала меняться. Во-первых, стало ясно, что в перспективе нефтяная эпоха близится к концу, А во-вторых, американцы больше не могли вкладывать сюда миллиарды, поскольку им нужны были огромные средства на местные вооруженные конфликты. От американских специалистов, политологов и военных я слышу, что Соединенным Штатам больше не нужен Израиль. Еще Киссинджер в свое время говорил о том, что наша страна не просуществует более 60-70 лет. То же самое предрекают и многие другие. Раньше, нуждаясь в Израиле, американский истеблишмент сотрудничал с еврейским лобби в США. Выходило так, словно из-за этого могущественного лобби Белый дом вынужден был помогать Израилю. Разумеется, на самом деле такое положение дел было в интересах американской администрации. И потому, как только Израиль оказался ненужным, она взялась за переориентацию лобби, чтобы придворные евреи перестали поддерживать отработанный проект. В результате сегодня мы видим, что спустя год-другой массированного воздействия в СМИ и особых методов управления общественным мнением, американские евреи на глазах теряют связь с еврейством и с Израилем, лишая его своей поддержки. За короткое время симпатии к еврейскому государству стали в их глазах дурным вкусом. Таковы последствия хорошей работы, проведенной ведущими специалистами на службе у американского руководства. В принципе, я не могу сказать, что правительство США совершает ошибки. Оно действует в своих интересах и в этом смысле поступает правильно. Что же касается нас, то мы должны сами проанализировать ситуацию и сделать выводы. В целом, что бы ни происходило в дальнейшем, даже если после Обамы в президентское кресло сядет самый консервативный республиканец, не думаю, что это кардинально изменит отношение Америки к Израилю. Хотя перед выборами некоторые и ведут об этом речь. Ну а Обама за оставшиеся полтора года каденции, само собой, постарается испортить наши отношения как можно больше и задать на будущее ту же тенденцию. Через законодательство, через политический задел, через людей, поставленных на ключевые места. Так или иначе, в верхушке будет крепнуть базовая идея – Израиль нам не нужен. Этот дух пронизывает все американское руководство. Без сантиментов. В действительности между Израилем и Америкой нет и никогда не было по-настоящему дружественных, доверительных отношений. Нам не нужен был ни Кэмп Дэвид, ни Осло, ни размежевание. Все это нанесло вред и евреям, и арабам. Никто не извлечет из этого выгоду. Мы всего лишь создали себе, а заодно и своим соседям, разнообразные источники проблем, не более. Теперь же, за неимением выхода, нам придется привыкать к новой реальности. Мы оказались в опасности. Ведь американцы делают все, чтобы сломить государство Израиль. Они платят за массовые акции протеста, они хотят устроить здесь израильскую весну, по аналогии с арабской. Они хотят сделать так, чтобы эта страна развалилась и перестала существовать. Таковы их подлинные намерения. И в этом, полагаю, суть кризиса отношений между Беньямином Нетаньяху и Бараком Обамой. Мне кажется, они прямы и откровенны между собой. Каждый практически открытым текстом говорит, чего он хочет от другого. Экономические связи в данном случае вторичны и маловажны. Американцам кажется, что они могут обойтись без Израиля. Вот и все. Вопрос. Неужели у Америки нет никакого стратегического интереса в государстве Израиль? Ответ. Нет. Что ей надо, она берет у нас и так. Мы не можем ей отказать, потому что тогда под удар попадет та помощь, которую она нам все еще оказывает. Если нам кажется, что мы ведем здесь какую-то важную для Америки работу, то мы ошибаемся. По сути, мы ей не нужны. Максимум, развалив страну, она возьмет к себе на службу наши мозги, наших специалистов в разных областях. Им предоставят все необходимые условия для продолжения работы. Вопрос. Как это отразится на самой Америке? Ответ. Она ничего не почувствует. Если Америке больше не нужен Ближний Восток в его прежнем нефтеносном качестве, то какое ей дело до того, что здесь произойдет? Точно так же она взирает на события в Ливии, в Ираке, в Сирии и в других странах региона. Вопрос. Куда же ведет эта тенденция ухудшения отношений США? Ответ. К полному разрыву. Иными словами, к стандартным отношениям без всякого дружелюбия, даже напускного. В политике не бывает сантиментов. Духовная держава. Вопрос. И все-таки, почему именно Израиль стал язычком ближневосточных весов? Ответ. Потому что все приписывают нам особую силу. Всеобщее беспрецедентное внимание к Израилю вызвано тем, что Израиль – это духовная держава, многое определяющая в мире. Ведь евреи крутят им, устраивая свои дела. Так что пристальное отношение к Израилю было и будет всегда. И оно не в нашу пользу, что бы мы себе ни думали. Веками мы ожидаем от мира уважения за свой интеллект, за огромный вклад, за все то хорошее, что мы дали. А в ответ нас хотят убить. Почему? Потому что народы ни на йоту не ценят наше благодеяние. Подсчеты Нобелевских премий и прочих заслуг – чисто еврейский образ досуга. А они, напротив, считают, что мы несем миру одно лишь зло, и если сжечь нас, это станет лучшим подарком для всех. Таким образом, перед нами два сценария. Или мы исчезнем с ближневосточной карты, по-хорошему или по-плохому, или объединимся, станем действительно духовной державой, и тогда, реализуя духовную силу, сможем устоять против всего мира. Более того, сможем дать ему методику исправления, которой все будут обучаться у нас, то есть станем светом для народов. А до тех пор мы будем слабеть во всех смыслах, падая и не находя дна. Вопрос. Помогут ли нам связи с другими странами? Ответ. Нет. Никто не хочет и не захочет встать на нашу сторону. Антисемитизм в мире будет расти еще и еще, до такой степени, что израильтяне не смогут привычно ездить в отпуск за рубеж. Высшее управление сделает все, чтобы мы оказались замкнуты здесь и приняли решение. Или покончить с государством и народом и рассеяться по мере сил, или начать объединяться между собой. Для того и существует организация Бней Барух, чтобы помочь народу реализовать второй путь. Вопрос. Как наше объединение повлияет на отношения с Америкой и с миром? Как оно выведет нас из тупика, из ловушки среди народов? Ответ. Мы станем им нужны. Ведь на ближайшем этапе развития им тоже ничего не поможет, кроме объединения. Это касается каждой отдельной страны и всех стран вместе. Мир обязан прийти к единству, к гармонии, к взаимности, стать единым целым. И только мы знаем, как этого достичь. Сначала осуществить в Израиле в качестве примера для всех, а затем стать светом для народов, царством священнослужителей, то есть помочь миру, обучив все страны и народы реализации нашей методики. Это понадобится им на ближайшем этапе, который уже берет начало на фоне разброда, разлада и сумбура повсюду. И потому мы должны достать из сундуков, извлечь из тысячелетнего багажа свое главное и единственное сокровище, заново научиться объединению и научить этому всех. Вот что нужно миру. Тем самым мы обретаем силу, мощь, высшую ценность, которой нет больше ни у кого. И только ее посредством человечество спасется от тотального уничтожения. Из 605-й беседы о новой жизни 4 августа 2015 года.
Радиоверсия.
Коллективное сознание оказывает физическое воздействие на мир. Исследования ученых Принстонского университета свидетельствуют о том, что эмоция или мысль, удерживаемая несколькими людьми одновременно, может оказывать воздействие на физическую реальность. Мысль обладает силой не только в идеологическом смысле, она проявляется физически. Мысль, совместно направленная людьми, обладает большой мощью. В Принстонской лаборатории PAIR изучение человеческого сознания еще в 90-е годы показало, что человеческий разум способен воздействовать на генератор случайных чисел. В результате этих опытов возникло несколько вопросов. Имеет ли влияние на реальность эмоциональная реакция людей на разрушительное землетрясение или крупный теракт, эмоции фанатов футбола? Может ли общая радость людей во время большого праздника оказать влияние на наши приборы? Анализ свидетельствует о глубоких бессознательных связях между людьми, даже если между ними нет физического контакта. Реплика. Каббала позволяет прийти к осознанному, коллективному, целенаправленному, благому воздействию на мир. Иной методики нет. Потому и ее основной принцип для такого взаимодействия на мир – возлюби ближнего, как себя.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.